На наших волнах звучит программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». В ней врачи разных специальностей расскажут о том, как сохранить свое здоровье и не потерять качество жизни в любом возрасте. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях Мария Александровна Гренадерова, заведующая медицинского центра CityDoc города Екатеринбурга, врач-терапевт и врач-кардиолог. Мария Александровна, добрый день!
Добрый день, уважаемые слушатели!
Мы про сердечно-сосудистые заболевания сегодня поговорим. Вообще, в топ-3 причин смертности в России они входят. Чаще всего с какими заболеваниями к вам приходят пациенты?
Если мы говорим именно про сердечно-сосудистые заболевания, то в первую очередь, конечно, чаще всего обращаются пациенты, которые страдают гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, к ней относятся перенесенный инфаркт миокарда, стенокардия, также проблемы повышенного холестерина, атеросклероз. То есть атеросклероз – это заболевание, при котором в сосудах появляются бляшки, которые могут перекрывать просвет сосуда, что мешает впоследствии обеспечивать кровоснабжением жизненно важные органы. Также зачастую встречается такое заболевание, как сахарный диабет второго типа. Ранее он относился исключительно к заболеваниям эндокринного профиля, но сейчас также относят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
Угу. Вот часто бывает, что заболели сосуды, это влечет за собой заболевание и сердце, и получается такой немножко замкнутый круг. А как его разорвать?
Вы абсолютно правы, то есть в медицине существует такое понятие, как сердечно-сосудистый континуум. Это когда одно сломанное звено в организме тянет за собой другое. То есть, допустим, если мы уже сказали, да, про эти бляшки в сосудах, то впоследствии это может давать такие нежелательные побочные эффекты, так скажем, как инфаркт миокарда. Это за собой может потянуть хроническую сердечную недостаточность и так далее. То есть этот замкнутый круг должен быть прерван путем воздействия на сразу несколько патологических звеньев. То есть мы должны брать под контроль множество факторов, много из них действительно мы можем модифицировать и влиять на них, такие как, например, повышенный уровень холестерина, высокое артериальное давление, вес, курение. То есть есть, конечно, факторы, на которые мы не можем влиять, допустим, генетические особенности, возраст пациента, пол пациента. Но какие-то моменты, безусловно, мы можем взять под контроль, и это внесет существенную роль в дальнейшем развитии заболевания, точнее его профилактики и профилактики осложнений.
Ну и вот давайте все-таки чуть-чуть поподробнее про, ну хотя бы самые основные заболевания, которые вы перечислили, то есть гипертония, ишемия, инфаркты, вот что это такое и каковы первые симптомы, как распознать?
Значит, гипертоническая болезнь – это заболевание, которое сопровождается повышением артериального давления. К сожалению, зачастую оно распознается уже на достаточно запущенных, так скажем, стадиях, потому что само по себе артериальное давление в множестве случаев пациентами даже не ощущается. То есть повышенные цифры артериального давления выясняются уже на осмотре у врача, когда мы взяли в руки тонометр и видим высокие цифры. Если пациент дома при измерениях видит цифры постоянно свыше, чем 130 на 80 миллиметров ртутного столба, это уже требует внимания. То есть единой причины развития гипертонической болезни ее нет. Это многофакторное заболевание, которое в результате складывается из нескольких причин. Это и генетика, и неправильный образ жизни, избыточный вес, неправильное питание, курение. То есть, как мы уже говорили, вот это заболевание, оно из множества различных факторов. Если мы говорим про ишемическую болезнь сердца, то проблема именно в коронарных артериях. Это артерии, которые питают миокард, то есть сердечную мышцу. Если эти артерии в постоянном состоянии спазма, как, допустим, при гипертонической болезни, когда давление повышено, и плюс там в стенке артерии содержится бляшка, которая прикрывает просвет, в конечном итоге это, конечно, приводит к тому, что сердце недополучает нужное кровоснабжение. Естественно, мышца не может сокращаться, когда она недополучает кровоснабжение. Это будет проявляться болью, тяжестью в груди, одышкой, головокружением и подобными симптомами. Если, допустим, мы говорим про самую тяжелую степень проявления ишемической болезни сердца, когда бляшка полностью перекрывает сосуд, то уже развивается инфаркт миокарда. Это действительно серьезное осложнение, когда мышца полностью лишена кровоснабжения и, к сожалению, часть миокарда умирает. И эта потеря невосполнима для сердца, потому что мышечная ткань, она не восстанавливается. Угу. И в результате, конечно, это приводит к тому, что сердце частично теряет свою функцию. К счастью, мы сейчас находимся на том этапе развития медицины, когда также мы это все можем взять под контроль, мы можем не допустить, то есть профилактировать развитие инфаркта миокарда. А если он уже случился, то также сейчас у нас есть множество лекарственных препаратов, которые могут нивелировать все эти негативные последствия, и мы можем вывести пациента в ремиссию, в спокойное, стабильное состояние при своевременном обращении к врачу.
Но вот про сердечно-сосудистые заболевания, если мы поговорим, это лечение этой серии вот раз вылечил и все, и человек дальше живет, или это в какую-то стадию ремиссии вышел, и дальше ты уже все равно с этим живешь, то есть это до конца не долечивается?
К сожалению, здесь я не обрадую, потому что если мы столкнулись действительно с серьезными хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, все-таки мы говорим о том, что прием препаратов, он длительный. Мы специально подбираем это корректное слово, хотя на самом деле мы подразумеваем, что раз эти заболевания хронические, они с пациентом на всю жизнь, и они действительно всегда требуют медикаментозного лечения. Этого не стоит бояться, сразу хочу уточнить. То есть многие пациенты у нас опасаются того, что меня сейчас подсадят на препараты, я потом с них не слезу.
Печень посажу,
да,
себе.
Совершенно верно. Но надо понимать то, что мы тоже каждый раз при назначении препаратов взвешиваем все на весах риска и пользы. И только если польза назначения препаратов превосходит все ожидаемые возможные риски, то тогда, конечно, препарат будет назначен. Здесь надо понимать, что препараты, которые назначает вам доктор от гипертонической болезни, от высокого холестерина, после перенесенного инфаркта миокарда, при атеросклерозе, все эти препараты сохраняют ваши сосуды, они оберегают пациента от негативных воздействий, от всех перечисленных факторов. То есть они помогают жить дольше, жить лучше, жить качественнее и предотвратить развитие повторных либо там первичных инфарктов и инсультов.
Есть ли какой-то возраст плюс-минус, если мы не говорим про хронические, наследственные, там еще какие-то, когда стоит ждать начала?
На самом деле, по своим наблюдениям, я могу сказать, что после 45 лет, наверное, начинаются чаще эти проблемы. У женщин это часто связано с началом климактерического периода, то есть когда падает уровень эстрогенов, которые играют защитную роль в качестве защитников сердца и сосудов. Вот когда снижается уровень эстрогенов, действительно, женщины начинают жаловаться на скачки артериального давления, на повышенный холестерин. В принципе, мужчин это тоже касается. Здесь речь не идет, конечно, о снижении эстрогенов, но, тем не менее, статистика говорит о том, что действительно после 45 лет надо относиться к себе гораздо более тщательно, чем было до. То есть здесь уже действительно защитные силы организма снижаются.
Так, про профилактику, опять же, поподробнее. То есть если мы говорим про контроль давления, понятно, дневничок можно вести, куда записываем это все. И вот опять же цифры, вот 130 на 80, я еще слышала 120 на 80, ну как некий эталон давления, но ведь есть люди, у которых, как они там, гипотоники, когда нормально чуть ниже давление, есть люди наоборот, когда нормально для них чуть выше давление.
Да, совершенно верно, то есть все очень индивидуально, у нас не существует нижней границы нормы по давлению, существует верхняя граница нормы. Если, например, к нам обращается пациент, у которого ранее была склонность к гипотонии, то есть к низкому давлению, а сейчас он отмечает повышение этих цифр на 20 и более миллиметров ртутного столба, что к тому же может сопровождаться какими-то жалобами и симптомами неприятными для пациента, то тогда, конечно, мы будем это классифицировать как развитие, ну, либо начальные признаки гипертонической болезни. То есть, конечно, здесь рассматривается каждый случай индивидуально. Но, опять же, повторюсь, то, что в целом были проведены многочисленные массовые исследования по всему миру, которые подтвердили, что именно давление ниже, чем 130 на 80, обеспечивает безопасность в плане инфарктов, инсультов, негативного влияния на сосуды.
То есть должно быть все-таки ниже, чем 130 на 80, если ничего не болит, для профилактики. Сколько раз для контроля, да, замерять давление? Ну, то есть раз в сутки, утром, вечером?
Зависит от того, имеет ли пациент уже заболевание. Зависит, на самом деле, от многих факторов. Если, например, это молодой человек без жалоб, без отягощающих факторов в виде ожирения, курения, отягощенной наследственности, то есть, ну, условно здоровый человек, тогда мы говорим о том, что раз в несколько месяцев будет достаточно в отсутствии каких-либо жалоб. Если же мы говорим, конечно, уже о пациенте, у которого есть гипертоническая болезнь, то мы все-таки рекомендуем ежедневное измерение артериального давления. Если мы еще не вышли на эти целевые цифры, о которых мы сказали ранее, то тогда мы говорим о том, что измеряйте, пожалуйста, 1-3 раза в сутки в спокойном состоянии, и только тогда под контролем вот этого дневника артериального давления мы сможем судить о том, что мы взяли под контроль или нам еще есть над чем работать.
На наших волнах звучала программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». Следующая программа из цикла прозвучит на наших волнах через воскресенье. Ну а мы продолжаем наш эфир.